symptomy.
Tak. Wiałej. Da. Ciastej. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Всех приветствую, но в первую очередь хочу поздравить всех моряков с днем военно-морского флота, своего папы любимого. Конечно, пожелать всем, друзья мои, самое главное, крепкого здоровья и счастья и в личной жизни, и в работе, и в службе, везде, чтобы все было замечательно, прекрасно. Ну, а мы поговорим сегодня об улыбке. Без этого никуда. 25 июля отмечался День зубного техника. Мне кажется, раньше боялись этого врача, за километры обходили, а сейчас ну, приходит уже, как зубов не хватает, надо что-то делать. Вообще-то, конечно, мы о профилактике поговорим. Как, в общем-то, не допустить этого, чтобы зубы-то выпадали? Почему они у молодых людей вдруг становятся подвижными? Ну, и у людей среднего возраста сейчас. Все молодые до 65 лет. У нас все, на самом деле, уже официально и ВОЗ признало, что сейчас уже средний возраст, наверное, молодежи до 45 лет. Об этом уже сейчас обсуждения ведутся, поэтому мы молоды. Ну что, у нас в студии замечательный доктор, стоматолог-имплантолог, хирург Алексей Тупиков. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем говорить о здоровье зубов. Вообще, на самом деле, наиболее часто потери зубов из-за чего происходит? Мы сейчас говорим не о смене, конечно, молочных зубов у детей, а у взрослых людей.
Ну, это, как правило, неудовлетворительная гигиена полости рта, наверное, все-таки пациенты, которые боятся посещать стоматолога раз в полгода, приходить на профосмотры, когда появляются небольшие кариозные полости, в полости рта, приходить своевременно, лечить их, запускают, и из-за этого появляются различные проблемы, которые приводят к утрате в ранней стадии зубов.
А вот в среднем, вот у мужчины и женщины, кстати, с гигиеной, а сейчас лучше стало, потому что если взять, например, лет 20-25 назад, все равно так не следили, мне кажется, зубами, как сейчас. И профессиональные чистки зубов, и очень активные электроны, всякие зубные щетки, ирригаторы и прочее. Либо, в принципе, вот знаете, вот мы тоже с стоматологами были эфиры, говорили, достаточно обычной зубной щетки и нормальной гигиены. Утром и вечером по 3 минуты. Если так уж на то пошло. Или это все вот как бы, это просто модно это сейчас?
Нет, гигиену, конечно же, дома соблюдать нужно, а еще помимо этого всего прочего, нужно приходить к стоматологу-гигиенисту, заниматься профессиональной гигиеной полости рта раз в полгода обязательно нужно.
То есть без этого обойтись никак нельзя?
Никак нельзя.
А с какого возраста это нужно делать, вот по-хорошему? Ну не 18 же, и
тут нет, еще только все. Пораньше приходить, там, с лет 15 спокойно можно приходить к стоматологу, гигиенисту, чистить зубки. Доктор будет рассказывать, как правильно это делать. Вот, и если пациенты носят, проходят брекеты лечения, то таким пациентам показана гигиена полости рта намного чаще. То есть это раз в 3-4 месяца стабильно посещать. Также пользоваться дополнительными средствами гигиены, такие как ирригатор. Вот, хотя
бы.
А
в чем его фишка? Вот расскажите, пожалуйста, чем он отличается от электрической зубной щетки ирригатора?
Значит, ирригатор, да. Что это такое?
Да.
Аппарат, который наполняется водой, в него добавляются различные ополаскиватели, и есть участки в полости рта зубов, где достаточно сложно прочистить щеткой, и там, соответственно, застревает пища, которая может привести к образованию кариеса. Вот, в таком случае ирригатор – это как дополнительное средство гигиены. В конце каждого дня нужно обязательно прочищать эти участки под напором. Поддается вода, и вот откуда щеточка не получается вычистить, ирригатор оттуда вымывает, скажем так, пищу, остатки, и тем самым эти области чистые.
То есть зубная нить тут как бы не замена ирригатора получается?
Нет, зубной нитью как дополнительно тоже после ирригатора можно пройти также зубной нитью, либо зубной нитью в течение дня. А после приема пищи можно отойти и аккуратно прочистить зубной нитью.
Угу, понятно. Ну,
то есть это все нужно делать в совокупности.
В комплексе.
В комплексе, да.
А если, кстати, вот, знаете, вот я помню в рекламе постоянно, как зубной пасты, если кровоточивость десен, например, да, а мне кажется, это очень частое явление вообще в принципе у всех. Ну, мы любим хорошо почистить зубы, да, и, в общем-то, кровоточивость десен, она есть. Что это такое? К чему это может привести, если на это не обращать, в принципе, внимания? Потому что есть такое грозное заболевание пародонтоз, да ведь? Чем оно чревато? И часто вообще оно встречается в практике вот так у молодых людей?
Ну, сейчас достаточно часто встречается, то есть, скажем так, заболевание данное молодеет. Uh-huh. Вот. Если идет кровоточивость десен, обязательно нужно сходить также, ну, на гигиену полости рта. Если этим пренебрегать и не обращаться к стоматологу, то это может привести к травме. То есть десна воспаляется, сначала начинается, скажем так, заболевание такое, как гингивит, это воспаление десен, а потом инфекция проникает все глубже, уже начинают страдать связки, которые окружают наши зубы, и это все там на протяжении перспективы долгих лет может привести к таким серьезным заболеваниям, как пародонтит, пародонтоз. Угу. Вот, волшебной таблетки от данного препарата нету, от данного заболевания нету.
Да.
Вот, и это может привести к тому, что пациент со временем может потерять все зубы.
Угу. А вообще еще какие наиболее вот частые заболевания, которые приводят к потере зубов?
Это несвоевременное лечение кариеса, которое пациенты думают многие, что небольшая точка, скажем так, которая в полости зуба, но потом, когда зуб, если доктор раскрывает, он может уходить глубоко. И если зуб достаточно сильно разрушенный, если кариозный процесс доходит у нас до корня собственного зуба, то, к сожалению, такие зубы уже спасти невозможно. То есть, и, к сожалению, эти зубы идут под удаление. То есть, осложнения, скажем так, несвоевременного лечения кариеса угу. могут привести. Также какие-то воспалительные процессы на корнях. Как правило, в полости рта это никак не видно, но когда пациенты делают снимки, компьютерную томограмму, то на компьютерной томограмме видно очаги воспаления в области верхушек корней, вот, которые могут тоже привести к удалению.
Это получается рентген зуба, да?
Вот, да.
Если там простыми словами, это же нужно обязательно посмотреть перед лечением, в принципе.
Конечно, да? Обязательно. Сейчас в современной стоматологии на там, первичной консультации всегда делаются сначала рентгеновские снимки, чтобы провести качественную диагностику лечения и уже всевозможные, о всех возможных проблемах пациенту рассказать и показать на компьютере, чтобы пациент знал, какие проблемы присутствуют в полости рта.
Алексей, вот если до победного бороться за зуб, я понимаю, что свои родные зубы это ничто не заменит. Мы сегодня поговорим, конечно, и о мостовидных всяких конструкциях, о имплантатах и прочем. Но свои-то зубы, это же все родное, свое ненаглядное. Вот я же понимаю, что и врач тоже достаточно часто борется до победного. В каких случаях вот невозможно уже точно зуб спасти, и в каких случаях можно спасти зуб? Как вот понять, вот, может быть, знаете, вот даже вот сейчас вот для какого-то вот сейчас нашего слушателя, который уже несколько мнений собрал у разных стоматологов, да, кто-то говорит только имплантат, срочное удаление, а кто-то говорит, да нет, давайте попытаемся, спасем, все-таки свой зуб, ну и пусть там уже практически у него ничего не осталось, но мы спасем. В каких случаях, да, после нет?
Если на совместной консультации, на первичной доктора-терапевта и доктора, как правило, если мы про спасение, это доктора-ортопеда, да. Они собираются в консилиум, обсуждают данный клинический случай. Если доктор-терапевт понимает, что качественно можно пролечить корневые каналы у этого зуба, а доктор-ортопед понимает, что разрушение недостаточно глубокое, не уходит под десну, и стенки своего собственного зуба достаточно крепкие, и можно восстановить там культевой вкладкой и коронкой, то тогда за этот зуб, наверное, имеет смысл побороться. Но если уже разрушение достаточно глубокое, то, к сожалению, уже качественную, хорошую ортопедическую конструкцию на данный зуб сделать будет невозможно. Mm-hmm. Вот, поэтому в таком случае, даже если зуб не беспокоит и на перспективе долгих лет, то лучше тогда этот зуб удалить и установить в область него имплантат.
А, кстати, через какое время после удаления, да, вот, например, все удаление зуба? Я вообще понимаю, что вот, например, удаление зуба мудрости – это вообще отдельная, наверное, вообще хирургическая операция, правильно? Очень многие этого боятся. Да. Кстати, вместо зуба мудрости, вот тут опять споры. Я тут и остеопат, кстати, по этому поводу говорят. И даже неврологи говорят, что все-таки он нужен. Если он не беспокоит, его трогать не надо, этот зуб мудрости. Вот ваше мнение, а он вообще необходим во рту, либо нет?
Смотрите, если зуб мудрости растет в окклюзии, то есть он идет с антагонистом в прикусе, то
расскажите жует... сейчас теперь обычным языком для всех нас. Так.
Ну, в зубном ряду, скажем, так, зуб полноценно прорезался, как и все остальные, находится в зубном ряду, и у него сверху есть сосед, с которым он жует, то тогда за этот зуб можно побороться, ну, то есть не удалять его и оставить как есть. Если зуб не прорезался, либо прорезался частично, и пациенту доставляет дискомфорт, ну, там, воспаляется десна в области данного зуба, либо по ортодонтическим показаниям пациент хочет исправить зубы, поставить брекеты, и места недостаточно, то есть они мешаются, то по ортодонтическим показаниям данные зубы лучше удалить, чтобы не доставляли какого-либо дискомфорта.
Ну, вместо... вот, кстати, зуб мудрости не смещается зубной ряд?
Может, да? Да, конечно, если зуб горизонтально в костной ткани находится и давит на впереди стоящие зубы, то есть пациент, как правило, ощущает дискомфорт, чувство давления и, как правило, центральные резцы на нижней челюсти начинают как бы немножко съезжаться, скажем так, и наезжают друг на друга, то здесь, конечно же, это прямые хирургические показания для удаления этого зуба.
Да, и это отдельная история уже действительно такая. Ух, кто-то считает, что это ерунда. На самом деле, сколько у меня знакомых удаляло, и как-то переживательно после вот этого вот удаления. Это целое восстановление, целая серьезная история.
Ну, там, смотрите, самый пик после удаления данных зубов, и как и после любой хирургической манипуляции, это третьи сутки. После третьих суток болевые ощущения, какой-либо дискомфорт, он постепенно проходит, либо ну, уменьшается, скажем так. И когда доктор там... после снимает швы, там, или там, приходит пациент к нему на осмотр, и уже там, через неделю, скажем так, после проведения манипуляции, уже, как правило, пациента ничего не беспокоит, и, как правило, никакого дискомфорта он не испытывает.
Главное попасть в хорошие руки, вот что самое главное, ну и, конечно же, все от организма человека зависит, это тоже важный момент. Вот, по поводу, сейчас мы отошли уже, просто не хватает в зубном ряде одного-двух зубов. Вот чем это чревато, если, в принципе, на это не обращать внимания? Мы сейчас вот про зону улыбки говорим, да? Угу. Что улыбка действительно красивая, здоровая, обычная улыбка. Мы сейчас не про фаянс говорим белоснежный. Угу. Это вообще отдельная история. Мы уже перед эфиром поговорили, что сейчас главное здоровые зубы и цвета, естественные. Вот, да? Уже нет таких запросов, чтобы осветилась издалека аж белоснежная улыбка. А тут здоровый, красивый зуб. Ну вот если не хватает где-то там зуба, ну где-то на периферии, ничего страшного. Либо это к чему-то может потом привести.
На перспективе долгих лет, опять же таки, это может привести к большим проблемам. То есть, соответственно, зубы у нас имеют некую подвижность в полости рта. И если отсутствует там один или несколько зубов, то, разумеется, зубы начинают двигаться, смещаться. Вот. И, соответственно, потом идет неправильное смыкание зубов, то есть начинаются уже проблемы с прикусом. Вот. Поэтому, если отсутствует один там, или несколько зубов, желательно сразу же там, в ближайшее время после его удаления, там, в течение 4-6 месяцев, заняться восстановлением данной зоны.
А какое восстановление данной зоны на данный момент существует? Вот знаете, я вот еще не сталкивалась, слава богу, хотелось бы как можно больше дольше со своими зубами ходить. Но вот у меня сейчас подруга как раз вот готовится к этому, не хватает зуба, и сказали, нужна имплантация. Но так как она везде, информации сейчас очень много в интернете, какие-то мостовидные есть, какие-то еще протезы, и так, коронки какие-то и так далее, там подобное. В чем вообще в этот разница? Что сейчас существует? Может, даже возьмем такой период лет 20. Я понимаю, что стоматология, да вообще, в принципе, вся медицинская, не знаю, промышленность вообще, да и фармакология, она сейчас на взлете, да, столько всего каждый день происходит. Что было раньше? Золотые зубы, конечно, это отдельная история, я думаю, это 90-е годы, нулевые. Сейчас другая ситуация. Что вообще сейчас есть?
Ну, смотрите, сейчас есть, как правило, имплантация. Если отсутствует один или там несколько зубов, самый лучший способ восстановления в 21 веке в стоматологии – это имплантация. Как альтернатива есть также мостовидные конструкции, но мостовидные конструкции на перспективу долгих лет негативно влияют на соседние как бы зубы, потому что, чтобы, скажем так, дефект устранить, так. Отсутствующие зубы, это обтачиваются два там здоровых соседних зуба и одевается мостовидная конструкция. Вот, как правило, срок службы у данных зубов уже значительно уменьшается, потому что, ну, их обточили. Вот.
Ну, секундочку, вот обточили. То есть верхний слой сточили, и там кариес, что ли, начинается под ними?
Нет,
да,
зуб постепенно обтачивается, делается из него специальная культя, так, чтобы на эту культю одеть как бы защитный колпачок, эту вот коронку.
Угу.
Вот.
И получается уже три зуба, да?
Да.
Получается, не свои, ну, как не... Два каких-то остаточных.
Да, два своих собственных, да, на них одеты защитные колпачки этой коронки, и, ну, там, допустим, отсутствует один зуб и промежуточный зуб в области, которая отсутствует.
Угу. И насколько такой конструкции хватает лет? Почему-то у нас же все хотят раз сделать и навсегда. Это касается всего, не только зубов. Угу. Также и там, если имплантация там, в маммологии, да, или что-то. Угу. Все считают, что раз и навсегда все поставили, и все. Тема закрыта.
Ну, средний срок, сложно сказать, сколько, да, это прослужит данной конструкции, но средний срок службы каких-либо мостовидных конструкций считается от 7 до 10 лет.
Ух ты, так мало достаточно. А имплантат сколько служит?
Если мы говорим про имплантацию, ну, здесь, наверное, все зависит от того, как ухаживать за имплантатом.
А мы зачем ухаживать? Вот, кстати, это самый частый миф, Алексей. Получается, что если зубы не свои, они же как бы все чужие, ну, это искусственные, за ними особо не нужно ухаживать. Почему-то все так думают.
Когда в полости рта у человека появляется ортопедическая конструкция, там будь то имплантат, либо коронка на своем собственном зубе, нужно ухаживать в два раза лучше и в два раза тщательнее, чем при своих собственных зубах. Потому что это не значит, что установили имплантат, и все это на всю жизнь. Есть ряд ситуаций и каких-то заболеваний, скажем так, с мягкими тканями, с десной, которые окружают имплантат, которые могут привести к проблемам непосредственно.
Какие, например?
Вот. Ну, самая страшная проблема рядом с имплантатом – это так называемый переимплантит. Это уже когда идет отторжение у нас имплантата. Имплантат не приживается, и в таком случае как бы мы его удаляем.
А в каких случаях такое происходит? То есть это, опять же, чисто индивидуальный момент. Непонятно, да, у человека приживется, он не приживется. Как-то это можно протестировать, понять, временные какие-то имплантаты поставить?
Нет, нет? Временные имплантаты нет. Здесь как бы нужно подготавливаться, получается, к операции полноценно. То есть это какие-то, ну, сдавать анализы.
Давайте, кстати, про это расскажем. Вот смотрите, давайте. Человек удалили зуб, так, да? А верхний или нижний зуб, наверное, это не знаю. Через 4 месяца он решил, все, нужно мне, в общем-то, чтобы все было хорошо, да, красиво, замечательно, прекрасно, оставить имплантат. Что нужно сделать в первую очередь? Если он к врачу, в принципе, терапевту, лет 10 не показался, для начала дать анализ, да, посмотреть, как он себя чувствует.
Ну, в целом, ситуацию в организме, да.
Да, и вообще, это же серьезно, получается, хирургическое вмешательство. Это не просто там где-то чего-то полечили зуб, хотя это тоже вмешательство еще,
ну,
какое.
Да.
Вообще, что такое имплантат? Потому что я раньше думала, что имплантат, в принципе, это и есть коронка.
Нет. А что такое имплант? Это титановый штифт, который, скажем так, замещает вот корень утраченного собственного зуба.
Так.
Он находится, как правило, в костной ткани, и его пациенты в полости рта не видят. Вот. А после того, как имплантат интегрируется, то есть приживается, на него устанавливается уже ортопедическая коронка, которую пациент видит в полости рта, она выглядит как собственный зуб. И непосредственно вот данной коронкой пациент начинает, ну, пережевывать, да, пищу.
А сколько по времени это занимает? Ну, например, многие считают, что можно раз прийти, за один раз все сделать, имплантат поставили, что-то там где-то чего-то.
Ну, если мы говорим про классическую двухэтапную имплантацию, да, когда удалили зуб, там прошло порядка 4 месяцев, установили имплантат, то где-то примерно 4-5 месяцев. И у пациента появляется зуб в полости рта.
4-5 месяцев?
Ну да, установили долго? Имплантат, да, он интегрируется у нас где-то порядка 3-4 месяцев.
То есть приживается?
Приживается, да.
Угу.
Вот, потом делается, скажем так, промежуточный этап между хирургическим и ортопедическим, это называется установка формирователя десны. Вот, это уже, скажем так, металлическая шайба такая, так, в полости, которую пациент в полости рта уже видит. Она как бы формирует контур прорезывания будущей коронки. Вот. И да, пациент с данным формирователем ходит порядка 2-3 недель и уже отправляется к доктору-ортопеду на изготовление коронки.
Mm. Слушайте, а вот если, вот как раз мы говорили о том, что не приживается имплантат, что делать в таких ситуациях?
Нужно установить причину, по которой это происходит. Вот, это в первую очередь. Если это какая-то ошибка, то как бы устранить причину и попробовать через, если имплантат не прижился, то там через 2-3 месяца попробовать переустановить в этом же участке повторный имплантат.
То есть повторная имплантация получается?
Да, она возможна. Вот.
А какие еще проблемы бывают вот, с установлением имплантата? Какие-то, вот я просто знаю, шатаются периодически. Бывают такие в практике, шатается имплантат. Что в этом случае делать?
Если имплантат имеет подвижность, да, то, к сожалению, уже стабилизировать его обратно не получится никак. То есть это говорит о том, что вокруг имплантата уже идет какая-то инфекция, какой-то воспалительный процесс. И то есть ну, нету стабилизации имплантата в костной ткани. Это говорит о том, что там уже, скажем так, фиброзные разрастания идут, мягкие ткани, в общем, проросли, и в таком случае данный имплантат лучше удалить.
А после? Вот вообще, если не имплантация, то что? Чем заменить можно зубной ряд? Отсутствующий зуб в зубном ряде.
Ну, то есть один,
да,
правильно?
Да, один или несколько, например.
Ну, и как альтернатива, это мостовидная конструкция, про которую мы говорили, либо и частично съемная. Ну, как правило, от частично съемных конструкций современной стоматологии уже уходят, потому что ряд есть ряд, скажем так, методик по восстановлению там, костной ткани, если ее не хватает, либо по восстановлению участка потерянных зубов.
А вот Людмила спрашивает: добрый день, при остеопорозе ставят имплантат? Вот, кстати, очень важный момент. И, к сожалению, очень серьезная проблема, которая достаточно много, остеопороз, как у женщин в частности, так, да, и у мужчин сейчас.
Остеопороз – это не прямое противопоказание к имплантации, а относительное. Здесь нужно подойти тщательно к анамнезу пациента, принимает ли пациент какие-то препараты от остеопороза, находится он в стадии обострения, либо в стадии как бы ремиссии, и уже сдать определенные перечни анализов, и уже по анализам посмотреть по показателям, и уже спланировать, скажем так, хирургическую манипуляцию.
То есть это не такое противопоказание, с которым уже ничего не сделаешь. Нет. Нужно просто пролечиться. Кстати, какие еще заболевания? У нас же много. Вот сахарного диабета перед эфиром, да, говорили. Например, с ним как?
Сахарный диабет, если у пациента особенно важен первый тип, который инсулинзависимый. Так. Вот, если у пациента он присутствует, здесь самое главное, что чтобы на момент хирургической манипуляции, на момент установки имплантата не было скачков при сахарном диабете.
А почему?
Потому что сахарный диабет негативно влияет на микроциркуляцию, и, соответственно, это будет негативно влиять на приживление имплантата. То есть, если у пациента присутствует сахарный диабет, пусть сахарный диабет будет, ну, скажем так, в определенных значениях. Там. Если там, у пациента 10, то пусть там будет 9, 10, 11, чтобы не было достаточно больших скачков. Вот.
И тогда можно,
и тогда можно, да, устанавливать имплантат.
Так, слушайте, сколько особенностей, моментов. Ну что, дорогие друзья, сейчас у нас новости, после новостей вернемся и продолжим наше общение.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о здоровой, красивой улыбке. Если вдруг какой-то зуб исчез из нашего рта, что нужно в этом случае делать? Идти к стоматологу, к хирургу. И, в общем-то, решать этот вопрос. Либо если ходить вот так, ходить и ходить без одного или нескольких зубов, то потом ничего хорошего не будет через сколько-то лет, и будет еще больше проблем, и это будет намного страшнее и тяжелее все это исправлять. У нас в гостях стоматолог, хирург, имплантолог Алексей Тупиков. Говорим мы сегодня о, в общем-то, о здоровье нашем, по-другому сказать невозможно, о красоте Да. Ну, конечно же, говорим, а больше о здоровье, потому что восстановление зубного ряда, само собой, есть чисто эстетическая вещь, мы ее сегодня не касаемся, это всякие виниры, да, вот всевозможные брекеты, конечно же, это ортодонтическая тема, исправление зубов, прикусы, т.д. и т.п. Хотя, слушайте, мы уже выяснили, что если не хватает одного или двух зубов, это уже проблемы с прикусом потом возникают у нас, да. Правильно? Вот так вот. Поэтому лучше этим заниматься. Итак, начнем, точнее, продолжим. Как вообще проводится имплантация? Вот человек пришел, через 4-6 месяцев полностью уже раночка зажилась, да, вот после удаления зуба.
Да.
И, собственно, делается операция. Под наркозом либо нет? Потому что многие же, во-первых, боятся, что это будет больно. Раз. Угу. Во-вторых, самый частый момент, кстати, сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом. Все боятся, конечно же, номер один. И инфекционисты на вас. Не то, что там батон крушат. Они постоянно говорят, это стоматологи, и кто там татующий. В общем, гепатиты, все оттуда. Стоматологический кабинет, маникюр, кто часто делает, педикюр и так далее, там потом, и косметологи и прочее. На вас почему-то все прям стрелочки показывают. Хотя мы уже много раз говорили, что стерилизация сейчас, на данный момент, если серьезное заведение, а не где-то там конечно. Чего-то, серьезная ГОС или частная клиника, то там проблем никаких нет. Тем не менее, какие еще мифы, вот с чем приходится сталкиваться? Приходит человек, говорит, надо бы мне зуб тут, но я боюсь, и начинает перечислять. Самое частое что?
Ну, давайте начнем с боюсь, в первую очередь, часто пациенты говорят, боюсь уколов.
Так.
Пациенты очень
боятся. Так, а новости, знаете, иногда какие читаешь? Анафилактический шок, бах, и все. Страшно.
Ну, это достаточно, как бы, скажем, аллергическая реакция, и, как правило, если у пациентов где-то случался анафилактический шок, он, как правило, знает, на какие препараты это проявляется у него, скажем так, реакция.
Так.
Но мы работаем с современными анестетиками в стоматологии, то есть аллергических реакций у пациентов практически нет. Вот, есть там ряд пациентов, у которых повышается там артериальное давление при... скажем так, при определенной анестезии,
содержащей... Или приведи стоматолога,
это тоже
давление повышается.
Вот, при с анестезией, содержащей адреналин, скажем так. Вот, то в таком случае мы либо пациентам делаем анестезию с анестезием, в котором меньше количество адреналина, либо без адреналина. Вот. Ну и так в целом просто пациенты переживают, когда заходят в стоматологическую клинику, в стоматологический кабинет, ну это что-то уже психологическое, проводятся какие-то беседы с пациентом, если прям очень сильно переживают, то там успокоительные препараты.
Конечно. Вот.
Ну и в принципе, наверное, на этом все.
По поводу инфекции, переживают вот. Сейчас или нет? Или все-таки это больше... к другим врачам, специальности, инфекционистам, которые все стрелочки
да,
ну,
нет, конечно, нет? Это все хорошо достаточно обрабатывается, то есть запаковывается в индивидуальный крафт-пакет, и каждый инструмент отдельно сначала механическую обработку проходит, потом все это запаковывается, стерилизуется в автоклаве при определенной температуре, которая... Ну, инфекция, то есть, просто не выживает. Поэтому это миф. Если заведение достаточно квалифицированное, скажем так, хорошее, то я думаю, что проблем со стерилизацией там никаких нету, и инфекции, то есть, это шансы практически равны нулю.
Ну вот за один прием или за сколько приемов можно, собственно, уже имплантат установить?
За один прием, конечно же. Сначала пациент приходит, делается компьютерная томограмма, то есть рентгеновские снимки, делается замер костной ткани, скажем так, какая ширина у пациента, какая высота, чтобы индивидуально подобрать под него имплантат.
Так, а вот костная ткань, а если есть проблемы, потому что я знаю про атрофию костной ткани.
Да.
И это, кстати, проблема, я считала, что это проблема больше пожилых людей, хотя нет.
Нет.
А почему вообще такое происходит?
Много факторов. Либо долгое отсутствие зуба.
Долго это лет 10?
Ну да, где-то так. Постепенно происходит атрофия гребня, и когда пациент все-таки хочет восстановить этот участок, мы опять же делаем снимок и понимаем, что мы не можем установить в данные условия имплантат, то в таком случае мы прибегаем к дополнительным методом, скажем так, хирургическим по восстановлению альвеолярного отростка, ну, то есть костной ткани.
А что для этого делается?
Вот. Есть много разных методик по восстановлению. Это и своей собственной костной ткани, когда берется блок, скажем так, с наружной косой линии, с угла челюсти,
так.
И своя костная ткань прикручивается в этом участке, и, соответственно, потом через интегрируется, скажем так, через порядка 3-4 месяцев, и уже мы уже можем установить и имплантат. Либо какая-то каркасная техника, то есть на жестком титановом каркасе, вот, там, с использованием ксенографты, то есть синтетических костных материалов, которые биосовместимы, скажем, с нашим организмом. Ну, также ожидание порядка 4-6 месяцев, делаем повторные снимки, смотрим, какой у нас объем костной ткани сформировался, и уже потихонечку планируем в этом участке имплантацию.
Слушайте, ну это очень длительный процесс.
Да, да, то есть поэтому мы и говорим, что если пациент там потерял зуб, то через там 4-6 месяцев обязательно заняться восстановлением этого участка, потому что это, во-первых, все будет быстрее,
да.
Вот, ну и менее травматично, скажем так.
А, кстати, под наркозом имплантация, либо под местной анестезией проводится? Многие же боятся вообще.
Да,
в принципе, даже зубы-то лечат некоторые под седацию
сейчас. Да, есть категория пациентов, которые очень сильно переживают,
да.
И таким пациентам, ну, там, как бы эффект, скажем так, белого халата.
Когда это вообще пациента... полноценная, на самом деле, мне кажется, хирургическая операция, все-таки где-то там вживляют,
ну, разрезают. На самом деле, сама имплантация, она как манипуляция абсолютно безболезненная. То есть, если не нужно никаких дополнительных манипуляций там, делать по наращиванию, а просто в хорошие условия установить имплантат, то это занимает 15-30 минут.
Uh-huh.
И то есть, как правило, пациент никакого дискомфорта не испытывает в момент установки и после, когда манипуляция заканчивается, как правило, тоже дискомфорт, ну, не острая боль, а небольшой дискомфорт на 1-2 дня, и, в принципе, пациентов ничего больше не беспокоит.
Вот смотрите, мы сейчас говорим про имплантацию одного зуба, да,
да.
Например. А если зубов не хватает достаточно много во рту?
Да.
И как бы человек понимает, что вот мы сейчас говорим, это очень длительный период вообще, да, чтобы ходить без зубов с этими штифтиками, по-другому сказать, да, имплант, ну, это же без коронки получается, да?
Да.
Это, ну, это некрасиво, нехорошо, тем более, как бы, как тут улыбнешься, будешь общаться, если, тем более, ну, это, как бы, естественно, молодой человек, например, молодая девушка. А что тут с этим делается?
Сейчас. Значит, смотрите, если мы говорим про эстетическую значимую зону, то есть это зона улыбки, то, как правило, там стараемся проводить там одномоментную имплантацию, то есть это удаление зуба, и сразу же в лунку удаленного зуба устанавливать имплантат.
А можно так?
Можно. Вот. И, как правило, потом делать временную коронку, чтобы пациент не ходил, вот как вы сказали, долгий промежуток времени без зуба, то делается временная коронка. Если это жевательная группа зубов, вот, то и у пациента достаточно длительный промежуток отсутствовал зуб, то, наверное, ему не составит там проблем походить еще порядка 3-4 месяцев, если его там не будет. Если у пациентов полное отсутствие зубов,
а такое бывает, что вообще ни одного зуба.
Да.
Либо когда приходит, как раз помните, мы говорили, вот эти вот с присосками, как можно сказать, да?
Полный съемный протез.
Да. То что делать в таком случае?
Ну, здесь альтернатива, нужно, опять же, делать сначала рентген-диагностика и смотрится. Сейчас очень много методик по восстановлению, скажем так, ну, полной адентии, то есть полное отсутствие зубов, методик там на 4-6 имплантатах. То есть устанавливается там 4 либо 6 имплантатов и делается временная конструкция. И, как правило, это все порядка 3-4 дней занимает. То есть устанавливаются имплантаты, в этот же день проводят там внутриротовое сканирование, потом изготовление титанового каркаса и потом временного адаптационного протеза несъемного. То есть он прикручивается к данным имплантатам, и, соответственно, пациент так ходит порядка там, 4-6 месяцев. Через 4-6 месяцев он может поменять эту временную конструкцию на постоянную.
А может не менять?
Может не менять, но здесь вопрос зависит, как эксплуатировать данную конструкцию. То есть, если начать пережевывать твердую сразу же пищу, то может произойти там скол, отлом какой-то, потому что это все-таки пластмасса, это временная конструкция. Она больше делается как бы для эстетики, ну и для пережевывания там мягкой пищи.
Слушайте, интересно вот этот момент. А вот, кстати, как понять, что вот... отторжение имплантата происходит. Как определить, что он не прижился, имплантат?
Как правило, это видно на рентгеновском снимке. Если идет какое-то отторжение импланта, то, как правило, оно безболезненно для пациента происходит. То есть пациент там не чувствует никакого дискомфорта в области установленного имплантата. Это видно лишь на рентгеновском снимке, а ну, если присматриваться в полости рта, как правило, это образуется, скажем так, простым языком, там свищ, то есть гнойники такие небольшие, и оттуда вот постепенно сочится, скажем так, гнойное отделяемое.
Ох, такое да. не пропустишь. А что в таком случае да. делать?
В таком случае, опять же таки, если, ну, да. раскрыть, скажем так, зону установленного имплантата и посмотреть, в каком он состоянии. Если он достаточно, скажем так, проросло очень много соединительной ткани фиброзной, и имплантат имеет какую-то подвижность, то лучше его удалить. И бывают, ну, как бы разные да. стадии, скажем так, переимплантита. Да, там
это первое, вот переимплантит называется, да, как да, раз вот эта
когда
вещь.
Когда отторжение да, идет, угу. это переимплантит. Вот, если мы раскрываем и, то есть, видим, что... как правило, дефект идет с вестибулярной стороны, то есть, скажем так, с передней. Вот. И если мы видим, что у нас идет небольшое оголение, там 1-2 витков на имплантате, то за данный имплантат еще можно побороться. Ну, и он при том, что у нас стабильный, то есть он стоит в костной ткани, но небольшая резорбция кости, то есть убыль, и, соответственно, там оголенные 1-2 витка, то в таком случае мы можем побороться за имплантат. То есть мы делаем от шероховатой поверхности полировку имплантата и тем самым желательно сделать, увеличить объем мягких тканей, увеличить объем десны в области имплантата, вот, то есть сделаем подсадку мягкими тканями. Вот, для того, чтобы защитить наш имплантат, потому что десна служит защитной барьерной функцией.
Mm-hmm.
Вот. Но если уже, к сожалению, то есть повторюсь, что... имплантат достаточно сильно оголен или имеет какую-то подвижность, то лучше его удалить, почистить, дать этому месту подзажить и через 2-3 месяца пойти на повторную имплантацию.
Угу. А вот, кстати, спрашиваю, какой лучше производитель? Все же у нас по странам. У нас российские есть вообще имплантаты? Либо есть. Это Швейцария, Израиль и так далее, там подобное. Все же вот смотрят, Корея. И, кстати, вот знаете, важный момент, когда устанавливают имплантат, в клинике, в гос или в частной. Вот мы говорили перед эфиром, что обязательно нужно документ на него иметь, потому что это устройство в любом случае у тебя во рту. Да. А почему важно, нужно иметь документ вообще на него?
Ну, допустим, да, давайте с вами приведем пример, что установили имплантат где-то порядка 10 лет назад в какой-то стоматологической клинике. По каким-то причинам там стоматологическая клиника закрылась, там, ну, произошло что-то с коронкой. То есть с имплантатом все хорошо, он в костной ткани, но коронка там произошел скол коронки или еще что-то. И доктор-ортопед говорит, что нужно поменять коронку. Пациент соглашается, и когда доктор говорит, а какая имплантологическая система у вас стоит, пациент об этом не знает. Ну, то есть сейчас их настолько много, самих имплантатов. Вот, и они плюс-минус все похожи по дизайну, что угадать, какая имплантологическая система стоит в полости рта, очень сложно, потому что ортопедическая протетика, так. то есть там трансфер, аналог, ну, протетика ортопедическая,
да, чтобы сделать... на русский, да, обычный язык.
Чтобы сделать коронку, у всех и каждой имплантологической системе, как правило, она своя. И, ну, вот... как бы сложно, вот могут быть сложности с тем, чтобы там заказать, дозаказать что-то под, ну, определенную, скажем, систему имплантатов.
То есть,
то есть вот. Как бы пациенту обязательно должен быть паспорт имплантации, в которой указана страна производителя имплантата, какая его длина и какая ширина, то есть диаметр и длина имплантата. И, то есть, чтобы пришел в клинику пациент, и там доктор-ортопед показал, вот у меня вот такой вот имплантат стоит, можно сделать там,
то есть,
да или нет.
Оно вот по поводу, на самом деле, стран. Вы сказали, что и российские сейчас имплантаты есть. Они как по качеству не уступают вот зарубежным всем?
Да, абсолютно нет. То есть, и все имплантаты, они сделаны из титана. Вот, то есть, титан, он биосовместимый с человеческим организмом, и как бы достаточно аллергических реакций на него нету. Как правило, у пациентов, и то есть, как бы, особого смысла, скажем так, там, ставить разные импланты нет.
Так, а коронки? Из чего делают?
Коронки есть различные. Ну, сейчас, как правило, раньше, там, порядка 10-15 лет, наверное, золотой стандарт, это была металлокерамическая коронка, там, на своем собственном зубе, либо на имплантате, то сейчас это все-таки диоксид циркония. это безметалловая конструкция, она по прочности не уступает металлокерамической, эстетически выглядит намного как бы симпатичнее,
да.
Потому что это все-таки делает станок, скажем так. Металлокерамическую конструкцию делает техник,
угу.
Вот, а цирконевую конструкцию делает станок, то есть компьютер, скажем так. И она более точная, более эстетичная, плюс десна достаточно положительно влияет, скажем так, на цирконевые конструкции, там, на своих зубах, либо на имплантате, то есть нету никаких воспалительных процессов, вот, поэтому сейчас золотой стандарт – это цирконевые конструкции, цирконевые коронки.
Слушайте, а вот сколько обычно срок службы имплантатов и вот отдельно мастовидные протезы тоже возьмем? Ну, мы же сказали, да,
7-10 лет. Да, мастовидные 7-10 лет, наверное, имплантация, как бы здесь сложно сказать сколько, но, скажем так, наверное, минимум от 10 и до бесконечности. Может быть, и как бы всю жизнь прослужит имплантат.
Uh-huh. А вот, кстати, на что обращать внимание, чтобы они прослужили всю жизнь?
Это
образ жизни какой? Как со своими зубами, так же нужно с ними, как говорится, носиться, да, то есть за ними ухаживать. Либо они как-то вообще по-другому там уже, гигиена
нет,
и все остальное?
Нет, обязательно, точно так же, как со своими зубами, и даже если ничего не беспокоит, обязательно приходить к стоматологу-гигиенисту, к стоматологу, в целом к ортопеду на профилактический осмотр раз в полгода.
А гигиенист что делает с имплантатами?
Чистит. То же
самое?
Ну, если коронка на имплантате, чистит как собственные зубы, конечно.
И зубной камень там тоже образуется?
Да.
Правда?
Возможно, да. Может застревать пища.
Угу.
Вот, то есть, соответственно, не затягивать, пока очень сильно забеспокоит. Даже если ничего, повторюсь, не беспокоит, лучше приходить на профилактический осмотр в стоматологическую клинику, делать рентгеновский снимок раз в полгода, смотреть состояние мягких тканей, то есть состояние десны в области имплантата, смотреть состояние костной ткани в области имплантата, чтобы не было там резорбции, то есть убыли костной ткани. Ну и то есть профгигиена, ирригатор обязательно. И зубная нитка, после зубная нить, после приема пищи.
Слушайте, как интересно. Сколько приживается имплант на верхней челюсти, спрашивают. Кстати, а в чем разница верхней и нижней челюсти? Почему-то вот тут очень как бы по-разному даже спрашивают, что нужно разные имплантаты, какие лучше.
Строение костной ткани на верхней челюсти, она у нас более мягкая, более пористая, там преобладает больше губчатое вещество. На нижней челюсти более твердая, скажем так, там больше преобладает кортикальный, скажем так, слой. Поэтому на верхней челюсти имплантация где-то приживается, если без каких-либо дополнительных манипуляций там по наращиванию, это где-то порядка 4 месяцев, с наращиванием может быть до 6 ожидания, если на нижней челюсти, это где-то порядка 3-4 месяцев.
Угу. А если вот, кстати, вот такие моменты, вот спрашивают, если куришь, возможно ли, тут я понимаю, что стоматологи вообще, да вообще, в принципе, мы же боремся с курением, говорят, нет, лучше во время операции, как раз подготовки всего прочего, что лучше это исключить. Вообще влияет курение на...
На интеграцию имплантатов само курение никак не влияет. Вот, это больше, наверное, после хирургической манипуляции, после операции, когда там образуются кровяные сгустки и так далее, то либо делается наращивание на верхней челюсти в области пазух, чтобы, ну, скажем...
Да.
Не создавать давление дополнительное, то лучше, конечно, там на пару часов курение исключить.
Вот так вот. То есть тут нужно быть аккуратным,
да.
Абсолютно. Вот скажите, пожалуйста, по поводу свища вопрос опять. Свищ после имплантации. Всегда ли это будет или нет? Ну, вероятнее всего, это, может быть, не первый раз у человека уже возникло. Но вот бывают такие же какие-то хронические процессы, которые, ну, вот никуда с этим не денешься. А что делать?
Здесь, как правило, и происходит, если идет одномоментная имплантация. Допустим, вот приведем пример там, эстетической значимой зоны. То есть зона улыбки на верхней челюсти, центральный резец. Там ранее был лечённый, небольшие там периопекальные изменения, и приходим к выводу, что зуб нужно удалить. Но человек же не будет там ходить там порядка 6 месяцев, улыбаться, и у него там, допустим, не будет зуба. В таком случае, что это может привести? То есть удалили зуб, допустим, не дочистили лунку удаленного зуба, не вычистили всю инфекцию, то есть гранулему, кисту, и рискнули, установили имплантат в эту область.
А как вот это вот не пропустить человека, это как это понять?
Ну, как Как правило, это доктор, на совести доктора, доктор это все контролирует, доктор это смотрит, там провести хорошую медикаментозную обработку, обработать рану и непосредственно уже установить имплантат. Вот, то есть, когда есть, скажем так, риски, ну, как правило, наверное, это из-за этого происходит, когда рискуешь в каких-то ситуациях. Ну, как правило, это должно обговариваться с пациентом, вот, чтобы не было как-то... каких-то негативных ситуаций.
А если это есть, но все равно же с этим можно бороться. То есть нужно уже второе мнение или третье получить, правильно?
Угу.
Прийти к врачу, вылечить эти свищи и, возможно, удалить имплантат, вылечить полностью, да?
Ну, конечно, убрать дать тогда спокойно. Если это произошло, там, допустим, и уже ну, видно по рентгеновскому снимку, что проблемы с имплантатом, то лучше его тогда удалить, почистить это место, дать отдохнуть, скажем так, и спокойно зажить костной ткани, мягким тканям, потому что первые звоночки это всегда реагируют мягкие ткани, то есть они такие не бледно-розового цвета, а гипермированные, отечные, кровят очень сильно. В таком случае вот дать спокойно подзажить на время, скажем так, сделать какую-то, ну, как альтернативу, там, съемную конструкцию небольшую, либо какую-то мостовидную, там, временную конструкцию сделать, и уже повторно, там, спокойно через 3-4 месяца с наименьшими, скажем так, рисками какими-то пойти на повторную имплантацию, чтобы, ну, избежать уже вот неприятных, скажем так, ситуаций.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот мы начали эфир с того, что вот выпадают зубы, да, например, да, пародонтоз, заболевание, которое вот в течение времени приводит к этому. А если у человека пародонтоз есть, он, в общем-то, пытается лечиться и лечится, ходит к врачу, к стоматологу, терапевту, пародонтологу, но как бы... прогрессирует заболевание, каких-то зубов не хватает.
Да.
В таких случаях вообще какая-то имплантация возможна, либо потому что и так все везде в непонятном состоянии, могут быть эти осложнения, какие-то серьезные потом побочки вообще. Что сделает вот врач в таких случаях, хирург?
Значит, ну, надо смотреть по костным условиям. Опять же таки, пародонтит, пародонтиту рознь. Да, если прям достаточно сильно запущенная стадия, ну или там начальная стадия, да, то пациент, он может лишь приостановить этот процесс. Волшебной таблетки от данного заболевания пока не придумали, оно будет, но может только приостановить этот процесс. То есть это посещение врача-стоматолога, гигиениста, чистить вот эти, потому что воспаляются десна, глубоко проникает, скажем так, в костную ткань инфекция, все это дело вычищать и лишь приостановить. Если уже достаточно сильно запущенная стадия, когда зубы достаточно сильно подвижены, то в таком случае лучше удалить все зубы, и тогда, скажем так, пародонтит на этом заканчивается, на этой стадии. Как только удаляются все зубы, заболевание сразу же прекращается. Ну и тут уже нужно смотреть по костным условиям, потому что у всех людей это индивидуально. Если есть условия, то, повторяю, как мы уже ранее с вами общались, то есть это методика по восстановлению там на 4-6 имплантатах предлагается пациенту и делается временная конструкция.
То есть варианты есть, но лучше как-то в самом начальной стадии любого заболевания.
Ну, конечно, не запускать, если это все запущено, то потом это все намного дольше, как бы тяжелее все это восстанавливается.
Да. Благодарю. Было очень интересно и полезно. У нас в гостях стоматолог, хирург-имплантолог Алексей Тупиков. Благодарю, было очень полезно.
Спасибо.